Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова. Сегодня мы будем читать 35 главу книги. В этой главе Элиху продолжает свою вторую речь. Глава не очень длинная, но язык ее очень сложен. Из-за этих сложностей есть масса разных вариантов понимания и переводов этой главы, настолько разных, что сама позиция Элиху меняется от переводчика к переводчику, и каждый честно пытается понять, что он хочет сказать, и каждый честно не всегда может до конца понять. Не всегда ясно, где заканчивается цитата и начинается речь, собственно, Элиху. Иногда непонятны некоторые слова. Есть слова, которые встречаются только здесь и больше ни в каком другом месте не встречаются, и тогда непонятно, как их толковать и как их переводить. Непонятны и сочленения частей предложения, и толковать их можно по-разному, поэтому переводов разных много, и я здесь даю один из вариантов перевода, как это видится мне, в соответствии с тем, как я понимаю позицию Элиу. Если вы сталкиваетесь с какими-то другими переводами и какими-то другими толкованиями, не спешите сразу объявлять переводчика злодеем или безграмотным, обвинять его в подкупности или еще в каких-то грехах. Очень трудна работа переводчика, трудно сделать хороший, правильный перевод. Иногда просто трудно понять, что ты переводишь. И вообще не очень хорошая традиция обвинять переводчиков. Работа неблагодарная. А мы начнем читать с первого стиха. «Ваян Элиху ваямар». И отвечал Элиху и сказал. Так начинает автор, вводит вторую часть речи Элиху. «Азот хашавта лемишпат, амарта цидки». Меэль, неужели ты думал, что начнется суд на том основании, что ты скажешь, что ты правее Бога? Хитумар, ма искян лах, ма уиль мехатати. И ты говоришь, что тебе пользы? Ты говоришь, чем лучше быть праведником, чем грешником? Чем мне помогла моя праведность? Чем это лучше, чем если бы я грешил? Моя бы жизнь так же и складывалась, если бы я грешил, если бы я был праведен. Эти слова вкладывает Илью в уста Йова. Они ашивха милин ваэт раиха имах. Я тебе отвечу, и твоим друзьям вместе с тобой отвечу тоже. Мы уже обратили внимание, что Илью очень любит помпезные вступление к своим речам. И в данном случае он не отступает от своей традиции и говорит, я вас сейчас всех научу уму и разуму. Вне зависимости от того, насколько правильно то, что он говорит, это оформление речи молодежного лидера из тех, кто всегда знает, как правильно. Эбет шамаим верае, посмотри на небеса и увидь. Шура шхаким, Гвау мимеха. Посмотри, как небеса возвышаются над тобой, насколько небо выше, чем ты. Им хатата, мати фальбу. Если ты согрешил, что ты ему сделаешь? Вырабу пшеха, мата селю. Если умножатся грехи твои, чем ты ему, что ты ему вообще можешь сделать? Чем ты ему можешь повредить? Им цадакта, а если ты праведен, матитенло, что ты дашь ему? О, мами ядха яках, или что он возьмет из твоей руки? Лиш камоха рашаеха улевен адам циткатеха. Человеку, такому как ты, это ему важно быть праведным или злодеем. Всевышний находится там наверху, в горних высях, и ты не можешь ему ничем навредить, если ты будешь злодеем. Ему не будет никакой пользы, если ты будешь праведен. Вроде бы красивые, правильные речи говорит Элиху, Очень красиво все и очень правильно. Действительно, мы тоже читаем об этом Богу, что ты можешь дать, ем ли я от жертв, говорит Всевышний. Тем не менее, мы знаем, что если даже Всевышний не хочет жертв, он хочет милости. Есть определенное качество, которое Всевышний хочет проявить на этой земле. Это его желание, его воля. В огромной своей милости и любви к миру Всевышний так устроил, что ему, Всевышнему, который действительно наполняет собой всю Вселенную, радостно от того, что человек праведен, и горестно от того, что человек неправеден. В этом смысле действительно можно доставить ему наслаждение, можно ему доставить радость, потому что снова мы говорим о Боге, который любит мир, заботится о мире. У него есть любовь и милость, он милостивый, он хочет благодетельствовать, хочет творить добро в этом мире. И ему нужны инструменты для восприятия этого добра, наша праведность, наша радость о нем. Поэтому Элиху прав только с одной стороны. Для Элиху Всевышний – это кто-то, кто находится выше, находится над землей и периодически включает какие-то процессы, как автомеханик приходит и ремонтирует что-то. А так процесс запущен, он идет, его периодически смазывает, делает профилактику, но все работает. Самое важное в том, в чем Элиу ошибается, что есть мир, есть Всевышний, и это, по мнению Элиу, два отдельных элемента. Нету еврейского понимания, что все и во всем Бог, что он внутри и не снаружи. Миров ашуким иззаку, ишуау мизроа рабим. Из-за многочисленности притеснителей будут стонать те, кого обидели, будут стонать обиженные. Из-за силы многой будут они вопиеть. Вельомар Эйелоха Асай. И никто из них не скажет, где Бог, который меня сделал? Нотен змирот баалайла. Тот, кто управляет всеми звездами, светящимися в ночи, дает прославление ночного небосвода. Слово «змира» можно перевести и как «земра», «сила», тот, кто дает нам силу ночью, тот, кто обновляет меня каждую ночь. Мальфену мбеймот арец у миов ашимаем яхкемену. Тот, кто обучает нас через скотов, дает нам научиться у животных и умудряет нас от птиц. Что здесь говорит Элиху? Элиху говорит, когда этих людей припирает, когда их притесняют и обижают, они начинают стонать и вопиеть к Богу. Но это не вопиение верующего человека. Это вопль, который порожден сиюминутной нуждой. Это не люди, которые постоянно ищут Бога. Где ты был, когда тебя не притесняли? Где была твоя забота о Боге, когда никто тебя не притеснял, а ты мог о нем узнать через то, что ты учился бы у животных, наблюдая за его творениями, наблюдая за птицами, ты бы мог познать его. Об этом говорили многие учителя, и апостол Павел говорил об этом, и книга «Премудрости» Соломоновой говорила об этом, что можно было научаться у животных, у птиц, у звезд, через творение познать Творца и понимать Его пути. Но эти люди не искали Творца, не ходили за Ним, не верили в Него, а лишь в момент, когда их прижало, в момент, когда появились притеснители, когда им стало совсем невмоготу, вот тогда они возопили к Богу. Это ответ на вопрос Иова, почему, когда притесняют людей, Всевышний не вмешивается. Почему Всевышний не слышит вопль бедняка? Потому что бедняк когда его никто не притесняет, тоже не думает о Всевышнем. Это позиция Элиу. Поскольку бедняк никогда не искал Бога, и только в минуту, когда его прижали, он начинает думать о Боге. Поэтому его вопль часто остается без ответа. Шам Ицаку, тогда будут они кричать, «Вэлё яаны мифней гаон раим». И он им не ответит из-за приумножения зла. Это такое интересное предложение в предложении. Можно понять так, из-за того, что люди и сами бедные люди, и вообще никто не искал Бога, приумножило зло, а когда приумножило зло, когда искривился суд, Всевышний уже не отвечает. Можно сказать и по-другому, поскольку человек в хорошие свои моменты, когда собирал урожай с земли, когда приносил домой мешки с зерном, не вспоминал о Всевышнем и не говорил, где тот Господь, который учит нас всему, который сотворил меня, где Господь, сотворивший меня? Как бы ему дать, может быть, десятину со своего зерна, может быть, сделать что-то доброе для него? Поскольку человек не искал его, когда ему было хорошо, Всевышний не отвечает ему, когда пришли притеснители. Возможно, если бы человек искал Бога, притеснители и не пришли. То есть здесь можно понять так. Из-за того, что умножились притеснители, из-за того, что умножилось зло, и все не искали Бога, Всевышний не отвечает. И второе, Всевышний не отвечает на вопль, который вопиет только из-за притеснителей. Не вопль, который просто ищет, Господи, где ты, даже когда ты счастлив, даже когда тебе хорошо. То есть Господь не врач скорой помощи, которого вызывают только когда плохо, и когда к нему вызывают по такому принципу, он может не ответить. Помним, что это позиция Элиу. И с одной стороны, конечно, можно сказать, да, действительно, Всевышний не врач скорой помощи, но ведь сам Элиу говорил главой назад о том, что Всевышний притесняет человека для того, чтобы он раскаялся. Кем-то он занимается, возможно, праведником, который его искал, тогда он его воспитывает. А это какие-то внешние люди, которыми он не занимается, они его не знают. Он их, соответственно, не знает. И когда они к нему вопьют, их вопль ему безразличен. Получается, что да, у Элиу Всевышний это не врач скорой помощи, но он как какая-то страховая компания, которая занимается только теми, с кем у них заранее был договор. Или как какая-то фирма по гарантийному обслуживанию. Что ты ко мне вопиешь? Есть у тебя гарантия? Нету гарантии. Ты у нас застрахован? Нет, не застрахован. Мы тебе не поможем. И в этом, конечно, тоже, на мой взгляд, ошибка Элиу. Но на самом деле не только ошибка Элиу, это повседневная ошибка. И любой из нас в какой-то момент жизни может считать свои взаимоотношения с Богом как договор со страховой конторой, как договор с охранным предприятием или как гарантийные обязательства какие-то. И в этом случае каждый из нас не очень хорошо понимает отношения с Богом. «Ахшав лой шама, вишадай лой шаруна». Но напрасно они кричат, и Всевышний не взглянет на них, не посмотрит на них. 14 стих. «Авкитамар лой шаруна, дин лифанав тихолелло». Но ты же говоришь сейчас, он меня не слышит, я пойду и устрою с ним суд. Веата ки эйн пакад апо, вэлё еда бэфаш меот. А сейчас он не гневается на них и не видит большого злодейства. Это то, что говорит Элиу про Иова. Ты думаешь, сейчас пойду и разберусь с ним. И скажу ему, так думает Иов в глазах Элиу, почему ты наказываешь меня? Почему ты молчал, когда притесняли злодеев, когда притесняли бедняков? Пойду устрою перед ним суд. Или он говорит, вот почему Всевышний не отвечает беднякам. Всевышний не отвечает беднякам, потому что они его не ищут. Он им не нужен в повседневной жизни. И когда им приспичивает, он уже не хочет им отвечать. Лигу резюмирует свою речь.